Глава вторая. Лужин старший. Лужин, писавший книги, часто думал о том, что может выйти из его сына. В его книгах, а все они, кроме забытого романа «Угар», были написаны для отроков, юношей, учеников среднеучебных заведений и продавались в крепких красочных переплетах, постоянно мелькал образ белокурого мальчика и взбалмошного и задумчивого, который превращался в скрипача или живописца, не теряя при этом нравственной своей красоты. Едва уловимую особенность, отличавшую его сына от всех тех детей, которые, по его мнению, должны были стать людьми ничем не замечательными, если предположить, что существуют такие люди, он понимал как тайное волнение таланта, и твердо помню, что покойный тесть был композитором, довольно, впрочем, сухим и склонным в зрелые годы к сомнительному блистанию виртуозности, он не раз в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном черном рояле. Ему казалось, что все должны видеть недюжинность его сына. Ему казалось, что, быть может, люди со стороны лучше в ней разбираются, чем он сам. Школа, которую он для сына выбрал, особенно славилась внимательностью к так называемой внутренней жизни ученика, гуманностью, вдумчивостью, дружеским проникновением. Предание говорило, что в первое время ее существования учителя в час большой перемены возились с ребятами, физик мял, глядя через плечо, комок снега, математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам директор веселым восклицанием поощрял игру. Таких общих игр теперь больше не было, но идиллическая слава осталась. Классным воспитателем сына был учитель словесности, добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражания Анакреону. «Забредите», — сказал он в тот день, когда Лужин-старший в первый раз привел сына в школу, «в любой четверг около 12». Лужин забрел. На лестнице было пусто и тихо. Проходя через зал в учительскую, он услышал из второго класса глухой многоголосый раскат смеха. Затем в тишине шаги его особенно звонко застучали по желтому паркету зала. В учительскую большого стола, покрытого сукном, напоминавшим об экзаменах, сидел воспитатель и писал письмо. С тех пор, как его сын поступил в школу, он с воспитателем еще не говорил. И теперь, спустя месяц, являясь к нему, был полон щекочущего ожидания, некоторого волнения и робости, всех тех чувств, которые он некогда испытал, когда юношей в студенческой форме пришел к редактору, которому недавно послал первую свою повесть. И теперь, как и тогда, вместо слов изумления, которых он смутно ожидал, как проснувшись в чужом городе, ожидаешь, еще не раскрыв век необыкновенного сияющего утра, вместо всех тех слов, которые он бы с такой охотой сам подсказал, если бы не надежда, что все-таки их дождется, он услышал пасмурные, холодноватые слова, доказывавшие, что его сына воспитатель понимает еще меньше, чем он сам. О какой-либо тайной даровитости тот и не обмолвился. Наклонив бледное бородатое лицо с двумя розовыми выемками по бокам носа, с которого он осторожно снял цепкое пенсне, вытирая глаза ладонью, воспитатель начал говорить первым. Сказал, что мальчик мог бы учиться лучше, что мальчик, кажется, не ладит с товарищами, что мальчик мало бегает на переменах. «Способности у мальчика, несомненно, есть», — сказал воспитатель, покончив манипуляции с глазами, «но наблюдается некоторая вялость». В это мгновение где-то внизу родился звонок, перекинулся наверх, невыносимо, пронзительно прошел по всему зданию. После этого были 2-3 секунды полнейшей тишины. И вдруг все ожило, зашумело, захлопали крышки парт. Зал наполнился говором, топотом. «Большая перемена», — сказал воспитатель. «Если хотите, сойдемте во двор. Посмотрите, как резвятся ребята». Они быстро съезжали по каменной лестнице, обняв блюстраду, скользя подошвами сандалий по отшлифованным краям ступеней. Внизу в темной тесноте вешалок переобувались. Иные сидели на широких подоконниках, кряхтели, поспешно затягивая шнурки. Вдруг он увидел сына, который, сгорбившись, брезгливо вынимал сапоги из мешочка. Белобрысый мальчик в торопях толкнул его, он посторонился и вдруг увидел отца. Отец улыбался ему, держа свой каракулевый колпак и ребром руки выдавливая необходимую бороздку. Лужин прищурился и отвернулся, словно отца не заметил. Присев на пол спиной к отцу, он завозился сапогами. Те, кто успел уже одеться, ступали через него, и он после каждого толчка все больше горбился, забивался в сумрак. Когда он, наконец, вышел в длинном сером пальто и каракулевом колпачке, который один и тот же детина постоянно с него смахивал, отец уже стоял у ворот в том конце двора и выжидательно смотрел в его сторону. Рядом стоял воспитатель, и когда серо-резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивно продолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял калошу и рассмеялся с большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, Лужин-младший, улучив мгновение, вернулся в переднюю, где уже было совсем спокойно, и скрытый вешалками блаженно зевал швейцар. Через дверное стекло между чугунных лучей звездообразной решетки он увидел, как отец вдруг снял перчатку, быстро попрощался с воспитателем и исчез под воротами. Только тогда он выполз опять и, осторожно обходя игравших, пробрался налево под арку, где были сложены дрова. Там, подняв воротник, он сел на поленье. Так он просидел около 250 больших перемен до того года, когда он был увезен за границу. Иногда воспитатель неожиданно появлялся из-за угла. «Что ж ты, Лужин, все сидишь кучей? Побегал бы с товарищами!» Лужин вставал с дров, выходил из подарки в четырехугольный задний двор, делал несколько шагов, стараясь найти точку, равно отстоящую от тех трех его одноклассников, которые бывали особенно свирепы в этот час, шарахался от мяча, пущенного чьим-то звучным пинком, и, удостоверившись, что воспитатель далеко, возвращался к дровам. Он избрал это место в первый же день, тот темный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью, и все то, на что он глядел, по проклятой необходимости смотреть на что-нибудь, подвергалось замысловатым оптическим метаморфозам. Страница в голубую клетку застилалась туманом, белые цифры на черной доске то суживались, то расплывались. Как будто равномерно удаляясь, становился глуше и неразборчивее голос учителя, и сосед по парте, вкрадчивый изверг с пушком на щеках, тихо и удовлетворенно говорил: «Сейчас расплачется». Но он не расплакался ни разу. Не расплакался даже тогда, когда в уборной общими усилиями пытались вогнать его голову в низкую раковину, где застыли желтые пузыри. «Господа», — сказал воспитатель на одном из первых уроков, — «ваш новый товарищ — сын писателя, которого, если вы еще не читали, то прочитайте». И крупными буквами он записал на доске, так нажимая, что из-под пальцев с хрустом крошился мел: «Приключения Антоши, издательство Сильвестрова». В течение 2-3 месяцев после этого Лужина звали Антошей. Изверг с таинственным видом принес в класс книжку и во время урока из-под тишка показывал ее другим, многозначительно косясь на Лужина, а когда урок кончился, стал читать вслух из середины, нарочито коверкая слова. Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу, и она порвалась. «Крепс», — сказал скороговоркой, — «мой папа говорит, что писатель очень второго сорта». Громов крикнул: «Пусть Антоша нам слух почитает!» «А мы лучше каждому по кусочку дадим со смаком», — сказал шут класса после бурной схватки, завладевший красно-золотой нарядной книжкой. Страницы рассыпались по всему классу. На одной была картинка: ясноокий гимназист на углу улицы кормит своим завтраком облезлую собаку. На следующий день Лужин нашел ее аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партовой крышки. Скоро, впрочем, его оставили в покое, только изредка вспыхивала глупая кличка, но так как он упорно на нее не отзывался, то и она, наконец, погасла. Лужина перестали замечать. С ним не говорили, и даже единственный Тихоня в классе, какой бывает в каждом классе, как бывает непременно толстяк, силач, остряк, сторонился его, боясь разделить его презренное положение. Этот же Тихоня, получивший лет 6 спустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затем потерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить в 20-х годах сего века, каким был в школе Лужин, не мог себе его представить иначе, как со спины, то сидящего перед ним в классе с растопыренными ушами, то уходящего в конец залы подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике, руки в карманах, большой пегеранец на спине, валит снег. Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминания, и бывший Тихоня, теперь беспокойный эмигрант, говорил, глядя на портрет в газете: «Представьте себе, совершенно не помню его лица, но совершенно не помню». Но Лужин-старший, около 4, посматривавший в окно, видел приближавшиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко. Сын обычно сразу входил к нему в кабинет, целовал воздух, прикоснувшись щекой к его щеке, и сразу поворачивался. «Постой», — говорил отец, — «постой. Расскажи, что было сегодня? Вызывали?» Он жадно смотрел на сына, который отклонял лицо, и ему хотелось взять его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловать в бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленького Лужина в ту первую школьную зиму трогательно пахло чесноком из-за вспрыскиваний мышьяка, прописанных доктором. Платиновую полоску ему сняли, но он по привычке продолжал скалиться, подворачивая верхнюю губу. Он был одет в серый английский костюмчик, хлястик сзади, короткие штаны с пуговками пониже колен. Он стоял у письменного стола, балансируя на одной ноге, и отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости. Сын уходил, волоча ранец по ковру. Лужин-старший облокачивался на стол, где в синих школьных тетрадках, прихоть которую, быть может, оценит будущий биограф, он писал очередную повесть и прислушивался к монологу в соседней столовой, голосу жены, уговаривающей тишину выпить какао. «Страшная тишина», — думал Лужин-старший. «Он нездоров. У него какая-то тяжелая душевная жизнь. Пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужно же ему привыкнуть к обществу других мальчуганов. Загадка, загадка. Съешь хоть кекса», — горестно продолжал голос за стеной. И опять тишина. Но изредка происходило ужасное. Вдруг ни с того ни с сего раздавался другой голос, визжащий и хриплый, и как от ураганного ветра хлопала дверь. Тогда он вскакивал, вбегал в столовую, держа в руке перо, как стрелу. Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку, блюдечко, смотрела, нет ли трещин. «Я его расспрашивала о школе», — говорила она, не глядя на мужа. «Он не хотел отвечать, а потом вот, как бешеный». Они оба прислушивались. Француженка уехала осенью в Париж, и теперь уже никто не знал, что он там делает у себя в комнате. Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка. И опять то же самое. 38 раз вокруг всей комнаты. На этажерке стоял глобус и чучело белки, купленное когда-то на вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под валанов кресла. Хорошая была комната, светлая. веселые обои, веселые вещи. Были и книги. Книги, сочиненные отцом, в золотокрасных рельефных обложках с надписью от руки на первой странице. «Горячо надеюсь, что мой сын всегда будет относиться к животным и людям, так как Антоша». И большой восклицательный знак. Или «Эту книгу я писал, думая о твоем будущем, мой сын». Эти надписи вызывали в нем смутный стыд за отца. А самые книжки были столь же скучны, как «Слепой музыкант» или «Фрегат Паллада». Большой том Пушкина с портретом толстогубого курчавого мальчика не открывался никогда. Зато были две книги, обе подаренные ему тетей, которую он полюбил на всю жизнь. Держал в памяти, словно под увеличительным стеклом, и так страстно пережил, что через 20 лет, снова их перечитав, он увидел в них только суховатый пересказ, сокращенное издание, как будто они отстали от того неповторимого бессмертного образа, который они в нем оставили. Но не жажда дальних странствий заставляла его следовать по пятам Филиаса Фокта, и не ребячливая склонность к таинственным приключениям влекла его в дом на Бейкер-стрит, где, впрыснув себя кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик с орлиным профилем. Только гораздо позже он сам себе уяснил, чем так волновали его эти две книги. Правильный и безжалостно развивающийся узор. Филиас, манекен в цилиндре, совершающий свой сложный изящный путь с оправданными жертвами то на слоне, купленном за миллион, то на судне, которое нужно наполовину сжечь на топливо, и Шерлок Холмс, придававший логике прелесть грезы, Шерлок, составивший монографию о пепле всех видов сигар, и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу. Фокусник, которого на Рождестве пригласили его родители, каким-то образом слил в себе на время Фокта и Холмса. И странное наслаждение, испытанное им в тот день, сгладило все то неприятное, что сопровождало выступление фокусника. Так как просьбы, осторожные, редкие просьбы позвать твоих школьных друзей не привели ни к чему, Лужин-старший, уверенный, что это будет и весело, и полезно, обратился к двум знакомым, сыновья которых учились в той же школе, а кроме того пригласил детей дальнего родственника, двух тихих, рыхлых мальчиков и бледную девочку с толстой черной косой. Все приглашенные мальчики были в матросских костюмах и пахли помадой. В двух из них маленький Лужин с ужасом узнал Берсенева и Розена из третьего класса, которые в школе были одеты неряшливо и вели себя бурно. «Ну вот», — радостно сказал Лужин-старший, держа сына за плечо, плечо медленно уходило из-под его ладони, «теперь вас оставят одних. Познакомьтесь, поиграйте». А потом позовут, будет сюрприз. Через полчаса он пошел их звать. В комнате было молчание. Девочка сидела в углу и перелистывала, ища картин приложения к Ниве. Берсенев и Розен сидели на диване со сконфуженными лицами, очень красные и напомаженные. Рыхлые племянники бродили по комнате, без любопытства рассматривая английские гравюры на стенах, глобус, белку, давно разбитый педометр, валявшийся на столе. Сам Лужин, тоже в матроске с белой тесенкой и свистком на груди, сидел на венском стуле у окна и смотрел из-под лобья, грызя ноготь большого пальца. Но фокусник все искупил. И даже когда на следующий день Берсенев и Розен, уже настоящие, отвратительные, подошли к нему в школьном зале, низко поклонились, а потом грубо расхохотались и в обнимку, шатаясь, быстро отошли, даже и тогда эта насмешка не могла нарушить очарование. По его хмурой просьбе, чтобы он не говорил теперь, брови у него мучительно сходились, мать привезла ему из гостиного двора большой ящик, выкрашенный под красное дерево, и учебник чудес, на обложке которого был господин с медалями на фраке, поднявши за уши кролика. В ящике были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная звездистой бумагой, колода грубых карт, где фигурные были наполовину короли и валеты, а наполовину овцы в мундирах, складной цилиндр с отделениями, веревочка с двумя деревянными штучками на концах, назначение которой было неясно, и в кокетливых конвертиках были порошки, окрашивающие воду в синий, красный, зеленый цвет. Гораздо занимательнее оказалась книга, и Лужин без труда выучил несколько карточных фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом. Он находил загадочное удовольствие, неясное обещание каких-то других еще неведомых наслаждений в том, как хитро и точно складывался фокус, но все же не доставало чего-то. Он не мог уловить некоторую тайну, в которой, вероятно, был искушен фокусник, хватавший из воздуха рубль или вынимавший задуманную публикой семерку треф из уха смущенного Розена. Сложные приспособления, описанные в книге, его злили. Тайна, к которой он стремился, была простота. Гармоническая простота, поражающая пуще самой сложной магии. В письменном отзыве о его успехах, присланном на Рождестве, в отзыве, весьма обстоятельном, где под рубрикой «Общие замечания» пространно, с плеоназмами говорилось о его вялости, апатии, сонливости, неповоротливости, и где баллы были заменены наречиями, оказалось одно неудовлетворительно по русскому языку и несколько едва удовлетворительно, между прочим, по математике. Однако как раз в это время он необычайно увлекся сборником задач веселой математикой, как значилось в заглавии, причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий, всем тем, чего не было в школьном задачнике. Блаженство и ужас вызывало в нем скольжение наклонной линии вверх по другой вертикальной, в примере, указывавшем тайну параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная тоже бесконечная, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения вместе с его душой неслась вверх по бесконечной стезе. Но при помощи линейки он принуждал их расцепиться, просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии. На время он нашел мнимое успокоение в складных картинках. Это были простые, детские, состоявшие из больших кусков, вырезанных по краю круглыми зубцами, как бисквиты Петибер, и сцеплявшиеся так крепко, что, сложив картину, можно было поднимать, не ломая целые части ее. Но в тот год английская мода изобрела складные картины для взрослых, пузеля, как называли их у Пито, вырезанные крайне прихотливо, кусочки всех очертаний от простого кружка, часть будущего голубого неба, до самых затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладятся, пополнят ли они пегую шкуру коровы, уже почти доделанной, является ли этот темный край на зеленом фоне тенью от посоха пастуха, чье ухо и часть темени ясно видны на более откровенном кусочке. И когда постепенно появлялся слева круг коровы, а справа на зелени рука с дудкой и повыше, небесной синевой, ровно застраивалась пустота, и голубой кружок ладно входил в небосвод, Лужин чувствовал удивительное волнение от точных сочетаний этих пестрых кусков, образующих в последний миг отчетливую картину. Были головоломки очень дорогие, состоявшие из нескольких тысяч частей. Их приносила тетя. веселая, нежная, рыжеволосая тетя. И он часами склонялся над ломберным столом в зале, проверяя глазами каждый зубчик, раньше, чем попробовать, подходит ли он к выемке, и стараясь по едва заметным приметам определить заранее сущность картины. Из соседней комнаты, где шумели гости, тетя просила: «Ради бога, не потеряй ничего». Иногда входил отец, смотрел на кусочки, протягивал руку к столу, говорил: «Вот это, несомненно, должно сюда лечь». И тогда Лужин, не оборачиваясь, бормотал: «Глупости, глупости, не мешайте». И отец, осторожно прикоснувшись губами к его хохолку, уходил мимо позолоченных стульев, мимо обширного зеркала, мимо копии искупающейся Фрины, мимо рояля, большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчевой попоной.